Издательство «Эксмо». Александр Томоников. Рейс без обратного билета. Глава первая. Фамилия у этого молодого человека была довольно-таки распространенная — Плотников. А вот имя, с претензией на некоторую изысканность — Платон. В Советском Союзе Платонов было мало, все больше Вани, Васи да Сережи. Таким редким именем, как Платон, вполне можно было гордиться, и его сочетанием с фамилией Плотников тоже. Платон Плотников звучало очень даже подходяще. А раз так, то отчего бы и не возгордиться, тем более что Платон Плотников был юношей самовлюбленным и высокого о себе мнения. «Меня назвали в честь великого философа древности», — говорил он, — «Платон. Это вам не Вася и не Леша. Понимать надо. А фамилия у меня вполне пролетарская — Плотников. Вместе Платон Плотников. С таким именем и такой фамилией можно достичь в жизни больших вершин, тем более если кто-нибудь на эти вершины меня подтолкнет. А уж такие подталкиватели у меня имеются, можете не сомневаться». Никто и не сомневался. Все знали, что Платон Плотников был рожден, как говорится, с золотой ложкой во рту. Папа у него был большим начальником уже тогда, когда Платон только-только появился на свет. И пока сын рос и взрослел, отец упорно и настойчиво карабкался по многотрудной и замысловатой карьерной лестнице. Папа Платона делал карьеру по партийной линии. К тому моменту, когда его отпрыск достиг совершеннолетия, родитель взобрался очень высоко, и у него были надежды и перспективы подняться еще выше. В этом, по большому счету, не было ничего предосудительного. Если у тебя есть возможности стать большим начальником, то почему бы ими не воспользоваться? Тем более, если ты человек грамотный, трудолюбивый, а главное, честный. Папа Платона таким и был — грамотным, трудолюбивым и честным. Он не шел к своей высокой должности по чьим-то головам, никого не расталкивал локтями, никого не подсиживал, не интриговал, никому ничего не платил за свое высокое кресло. Всего достиг своим трудом и ничем больше, и упрекнуть его в чем-то непорядочном никто не мог. Хотя, конечно, такие попытки и были. Но все они заканчивались ничем. В чем можно упрекнуть или хотя бы обоснованно заподозрить честного человека? Итак, папа пребывал на высоком партийном посту и обоснованно готовился подняться еще выше, возможно, в самые головокружительные сферы, в кремлевские верха. Еще раз заметим, а почему бы и нет, если человек этого заслуживает? И все было бы хорошо, если бы не Платон. Вернее, если бы не папина слабость к единственному сыну, а точнее, если бы не характер Платона. А уж если быть совсем точным, если бы не то и не другое вместе. Ситуация складывалась, можно сказать, классическая. Папа Платона был добрым и мягким, и, конечно, любил своего отпрыска, но при этом был человеком занятым, и чем выше он взбирался по карьерной лестнице, тем больше был занят, и тем меньше у него оставалось времени на сына. И времени, и сил. А когда у родителя не хватает ни того, ни другого, то это может привести к печальным результатам. Понятно, что у Платона была мать, но и она не уделяла сыну много внимания. В то время, когда отец восходил по карьерной лестнице, мама вела рассеянно легкомысленный, можно даже сказать, светский и богемный образ жизни, насколько вообще эти два понятия были уместны в Советском Союзе. Ну а что это такое, богемная жизнь, пускай даже и в Советском Союзе? Зачастую бывало так, что мама возвращалась домой лишь под утро. Иногда уставшая, в другой раз экзальтированная, взбодренная, в третий — раздраженная какими-то одной ей ведомыми неприятностями. Тут уж, понятное дело, не до сына. Конечно, Платон не шастал по улицам и подворотням вместе с сорванцами-сверстниками и вообще не проказничал и не хулиганил, как большинство мальчишек. С самых юных лет он накрепко усвоил, что большинство сверстников ему не чета, что он из особого, можно сказать, высшего сословия, и потому и вести себя должен соответственно, водиться лишь себе подобными, на остальных смотреть свысока. Набор таких правил в общем и целом известен. Разумеется, все эти сомнительные постулаты Платону внушила мама. Папе ничего подобного и в голову прийти не могло. Не такого склада он был человек. Да и времени на душевные беседы с сыном у него не хватало. Ну а у мамы, наоборот, свободного времени было в достатке. Периодически у нее возникало желание воспитывать сына. Она воспитывала его так, как сама понимала этот процесс. А понимала она его весьма сомнительно, в соответствии с собственным образом жизни и собственным мировоззрением. Много ли надо ребенку, чтобы привить ему какую-нибудь черту характера? Если это какая-то правильная черта, то много. А вот если это какие-нибудь порочные наклонности, то ребенок ухватится за это зло почти сразу же обеими ручонками, уж будьте уверены. Ну, мама Платона и научила, и маленький Платон легко и охотно принял к сведению науку мамы. А папа своевременно не обратил на это дело никакого внимания. Да и потом, когда, собственно, было уже поздно, тоже не обратил. Конечно, без присмотра Платон не оставался, за ним присматривала нянька. Но нянька — это дело такое. В большинстве случаев она чужой человек для ребенка. Так сказать, технический персонал. Накормить, умыть, погулять, уложить, спать. Конечно, бывает и так, что нянька и ее воспитанник живут душа в душу, и тогда ребенок проникается к няньке особым доверием. Бывает, даже начинает звать ее мамой. Но это случаи исключительные. По большей части няньки лишь технический персонал. Именно такой была нянька маленького Платона. Когда мальчик подрос и настала пора идти учиться, то, конечно же, его отдали не в обычную школу, а в особенную. Частных учебных заведений, как известно, в Советском Союзе не было, а вот специализированные были. Например, школа с углубленным изучением математики и прочих точных наук, или школа с углубленным изучением иностранных языков. Вот в школу с углубленным изучением иностранных языков его и определили. На этом настояла мама, а папа не возражал. Больше того, даже приветствовал, так как усмотрел в этом определенные для сына перспективы. «Знать иностранные языки — это хорошо», — с уверенностью сказал папа маме на семейном совете. Такие советы хоть и редко наслучались, особенно в каких-то крайних и решительных случаях. А сейчас как раз и был такой случай, потому что, как-никак, речь шла о судьбе единственного сына. «Это очень полезно — знать иностранные языки, обязательно пригодится в жизни. Если ты знаешь иностранный язык, то тебя могут принять в МГИМО». Московский государственный институт международных отношений. Выпускники этого института на расхват. И за рубеж их посылают, и в Москве можно выгодно пристроиться. За рубеж, — мечтательно вздыхала мама. Хорошее это дело. Пристроиться в Москве тоже неплохо, но за границей это просто здорово. Так-то оно так, — резонно заметил папа. Но для этого надо учиться. «Хорошо учиться. Сначала в школе, затем в институте. Да к тому же в этот институт надо еще попасть. А это непросто. Там желающих хоть отбавляй. Уж я-то знаю».
«Ну а ты для чего?» — в ответ возразила мама. «Неужели пристроить сына в МГИМО — такое сложное дело? Тем более, пока он окончит школу, ты станешь еще большим начальником. Вот и постарайся для единственного сына».
«Поглядим, как оно будет дальше», — не стал спорить папа. «Может, к тому времени что-то и поменяется».
«И что к тому времени может поменяться?» — хмыкнула мама. «Тебя что, выгонят с работы? Это за что же, интересно знать?»
«Да я не о том», — поморщился папа.
Я о другом. А вдруг у нашего Платона проклюнется какой-нибудь талант, например, писательский или музыкальный, мало ли?
— Ничего у него не проклюнется, — возразила мама. — С чего бы вдруг?
— Ну как же, — усмехнулся папа. — Допустим, он пошел в тебя. Ты же у нас принадлежишь к богеме. И что ты делаешь на своих богемных сборищах? Музицируешь? Декламируешь стишки? Пляшешь?
— Ты никогда не обращал на меня внимания, — вздохнула жена. — Ты совсем не знаешь, чем и как я живу.
— Некогда мне обращать внимание на твои пляски, — отмахнулся папа. — Сама знаешь, какая у меня должность. Да и вообще, мы сейчас говорим не о тебе и не о наших отношениях, а о нашем сыне.
— И что тут такого, если наш Платон станет сочинять музыку или писать картины? — воскликнула мама. Как будто композитору или художнику противопоказано бывать за границей. Совсем даже наоборот. Именно там-то творческая личность и может по-настоящему развернуться, не то что здесь.